И сегодня проповедь «Почитай Господа Бога твоего». Вот, и мы сегодня говорим о почтении вновь. И я хочу сказать, что мы живем с вами во времена Нового Завета. Скажи «Новый Завет». А скажите, вот завет, ну мы в прошлый раз говорили, это договор, да? Это договор всегда как минимум между двумя какими-то, ну скажем, субъектами, двумя личностями, либо ну, группой лиц. И кто может сказать, ну так тезисно, мы о чем договорились с Господом? Или Господь с нами о чем договорился в Новом Завете? Вообще о чем этот договор? Вот мы говорим Новый Завет, Новый Завет. Это новый договор. Что он нас оправдал, что он нас спас, дал жизнь вечную, исцелил, вел в процветание, восстановил, освободил, разрушил проклятие. Аминь, хорошо. А мы, то есть договор, он всегда имеет две стороны, а мы со своей стороны Господу что-то должны или ничего не должны? Благодать. Что мы по договору должны? Вот верить в Иисуса Христа, Денис сказал, да, очень такая важная вещь, верить, потому что Писание говорит, без веры угодить Богу невозможно, ибо всякий, приходящий к Нему, должен веровать, что Он есть, ибо без веры угодить Богу невозможно. А еще что? Да, то есть мы ну, чем-то жертвуем для Господа. Ага, своей жизнью. Исполняем слово его, да? Денис сегодня прям, ты смотри, выдает какие вещи. Да, то есть, смотрите, это такие, опять же, базисные, ключевые вещи. Исполнять слово его, то есть по договору, который он с нами заключил, мы ему обещаем исполнять его слово. Исполнять, то есть если мы говорим, Господь, да, мы заключаем с тобой договор, мы верим в тебя, что ты есть, вот. Но живем по-своему и пошли жить по-своему. Это не устраивает Господа, это не договор, это не исполнение договора. То есть наша часть – это исполнять Его Слово. Для этого нужно вникать в это Слово. Иначе договор перестает работать. То есть мы же знаем, что договор работает, когда обе стороны соблюдают условия. Да? Когда одна из сторон нарушает условия, то происходит выяснение. Не, почему расстались? Выяснение. Ну, то есть стороны начинают выяснять, по какой причине. Там одна фирма должна отгрузить, там, я не знаю, сахар, там 200 тонн сахара другой. Она не отгрузила. Эта фирма там своего юриста засылает, и они начинают выяснять, почему, по какой причине начинают выяснять. И на это время выяснения договор может приостанавливаться. Да? И никто не собирается его расторгать, он выгодный для обеих сторон. Но просто начинается выяснение, что, почему и как. Находятся причины, эти причины устраняются, и договор восстанавливается. Если одна из сторон говорит, а мне плевать, я не хочу больше вам поставлять сахар, тогда уже идет дело к расторжению договора. Вот. Итак, то есть у нас есть договор, и мы исполняем Слово Божие по этому договору. Что еще по договору Нового Завета от нас требуется в сторону Господа, с нашей стороны? Почтение. Денис, сиди, проповедуй. Почтение Господу. Да, тоже важная вещь. То есть мы должны почитать. И знаете, что интересно? Я когда вот готовился к проповеди, такое откровение получил, что рамки почтения всегда устанавливает родитель. Ну, то есть, если мы говорим о родителях и детях, да? Ну, вот ребенок говорит, а я почитаю тебя, тьфу на тебя. И он почитает так? Нет, ему кажется, что он почитает. Но как почитать родителей, устанавливают родители. То есть, допустим, родители говорят, ты должен уважительно разговаривать там, с мамой, с папой, не грубить. То есть родители определяют рамки почтения. Ты там должен, не то, что должен, мы так воспитываем, в нашей семье так принято, что мы о своей семье отзываемся хорошо. То есть мы не позорим свою семью там налево-направо, там не говорим богохульство и так далее. Да? Это почтение? Почтение. Или там какие-то элементарные вещи. Там не сидеть в трусах за кухонным столом, к примеру, да? Почтение, почтение. Вот у меня родители мои, они своих родителей еще на «вы» называли. То есть так было. И моя мама, приезжали к родителям, отца, там, папаша, а вы там то, а вы все, мамаша, вы там, и отец также. И к дядям, к тетям, то есть на «вы». На «ты». Мы как бы говорили на «вы». И я там со своей тетей, так до сих пор общаюсь, разговариваю. Вот. Я думаю, интересно. То есть это родители привили, это родители прививают. То есть родители, они определяют рамки почтения. И ребенок, он входит в эти рамки. Если он не входит, он бунтует. Да? Но не ребенок определяет рамки почтения. То есть он говорит, ничего, что я семечки грызу и кожурки все плюю. Я же тебя не матерю. Вот. И он говорит, все, я тебя уважаю. Я тебя, по моему мнению, я тебя уважаю. Все, отстань от меня. Ему мать говорит, не плю эти кожурки. Все нормально, ничего плохого не будет. И как бы он определил рамки почтения. Это не по-библейски. Это не по принципам, которые установил Господь. Так вот, Бог, как наш Небесный Отец, и как источник истины, и абсолют истины, скажем так, Он установил рамки почтения. Он определил, что есть почтение к Нему. И по договору, по Новому Завету, мы также должны почитать Господа, как это было и в Ветхом Завете. Да? Дальше мы не будем. Раз уж Денис сказал о почтении, то пойдем дальше отсюда. Итак, мы об этом нам тоже необходимо размышлять, что мы живем с Господом в условиях договора. В условиях договора. Писание говорит, что даже если вы от меня отречетесь, говорит Господь, я от вас не отрекусь никогда. Писание говорит, что любовью вечную я возлюбил тебя. Любовью вечную. То есть Бог говорит, я вообще тебя любить буду всегда. То, что я пообещал тебе, это будет всегда. Но если ты где-то будешь жестко нарушать договор, я буду приостанавливать этот договор. Если ты будешь намеренно грешить и выбиваться из рамок почтения, из рамок соблюдения договора, Бог говорит, я буду приостанавливать договор, но любви своей, милости своей от тебя все равно не отниму. И если заглянуть в Ветхий Завет, то все эти принципы, они в общем-то тянутся к нам из Ветхого Завета. В Ветхом Завете был договор между Богом и людьми. Но есть несколько кардинальных отличий между Ветхим Заветом и Новым Заветом. В Ветхом Завете Бог все сказал Моисею написать на скрижалях. Скрижали – это были каменные такие плиты. И Моисей там наверху каким-то коленком, вернее, даже вначале, помните, Бог сам написал на этих скрижалях, да, эти 10 заповедей. Вот. И то есть они были написаны для Израиля, и Израиль должен был обращаться к этому слову. В Новом Завете Господь говорит, «Мои законы я напишу в сердцах ваших». То есть Бог написал это в наших сердцах. И даже сказано так, что не нужно, чтобы кто-то вас учил, Но Дух Божий, Он научит вас всему, ну, о чем Бог говорит в Писании. Да? Это не отменяет наставничество, это не отменяет церкви и так далее. Это говорит лишь о том, что Бог лично теперь с тобой, со мной в Новом Завете общается. И обычно, когда мы входим в Господи, мы видим подтверждение. Там, то, что в моем сердце, я слышу это в церкви. То, что я слышу в церкви, это в моем сердце. И это говорит о том, что Дух Божий, Он проницает все. Вот. И знаете, когда наступил Новый Завет, то есть, конечно же, не было такого, что вышла программа «Время» утром, там, в понедельник, в 6 утра, там, как там музыка, вот, программа «Время», и диктор говорит, с сегодняшнего дня, там, с нуля часов начинается Новый Завет. Ветхий, ну, как бы, прекращает свое действие, ветхий договор, новый наступает. Конечно, такого не было. Но, когда Иисус воскрес, в принципе, многие это пережили, ощутили. Мы уже вначале с вами сказали, да? И началась новая эпоха. Летоисчисление началось. Вот интересно в историю, ну, закопаться, как это технически происходило. То есть это же собрались люди, ну, с разных стран и так далее, и установили, что будет такое летоисчисление. Вот. Но началом, толчком этому послужило воскресение Иисуса Христа и начало вот новой эпохи. И смотрите, когда Бог заключил Новый Завет с людьми, Писание говорит, вот Ветхий Завет, еще одна особенность, он был заключен только с Израилем, только с народом Божьим. И Бог не заключал тот договор с самареями, с хитеями, с евусеями, с хананиянами, с армянами, с русскими, с узбеками, с таджиками, с англичанами и так далее. Бог не заключал договор. Только с одним народом, с евреями, только с потомками Авраама. И остальные все народы, они либо не знали Бога, либо они видели со стороны. Помните, как Израиля боялись народы, когда Израиль из пустыни пришел в Ханаан. Израиль 40 лет ходил в пустыне, ел ману, ну там перепелов, да, никакого оружия, никакой техники у них не было, ничего не было. Но народы, которые жили веками на этой земле и защищались, они же, ну, они же все друг на друга периодически нападали, то есть у всех была армия какая-то, ну, у кого сильнее, у кого слабее. Оружие было, там эти колесницы по тем временам, ну и так далее. И приходит безоружный еврейский народ. И все эти народы в округе стали бояться их. Представляете, какая мощь сопровождала Израиль. Вот Бог двигался, и какое присутствие Божие было, что страх приходил на все эти народы. И некоторые даже сдавались, мы помним, да? Из Писания, просто сдавались сами. Это вообще, это же нонсенс. Вооруженные народы сдавались невооруженному народу, который просто, ну, пришел к ним в гости. Как они... Ну, и смотрите, и Новый Завет, когда был заключен, то он уже был заключен со всякой душой, живущей на земле. И это было вообще удивлением для апостолов, для самих апостолов было удивлением. Иисус, конечно же, им говорил, когда с ними общался, но они, конечно же, его не слышали. У них в голове это не укладывалось, потому что всю жизнь они себя ощущали избранным народом. Кстати, я еще такое откровение получил. Ну, готовился, читал, и там это, ну, в Писании есть такие места, что когда Израиль ну, когда Бог определял праздники Израилю и говорил, ну, там, как праздновать, да? И он говорил, что, ну, могут с вами праздновать, там, допустим, Пасху и другие народы, живущие, ну, там, среди вас. Но там же какая история была? Бог сказал истребить все народы, которые в Ханаане находились. А евреи не все народы истребили. И, ну, некоторые вот обманом, которые к ним пришли, вот, ну, сдались, вот я говорил, да, сказали, мы мирный народ, мы не в этой области живем, мы вообще там с севера пришли. Да, и евреи их как бы оставили, ну, в живых, потому что про этот народ Бог ничего не говорил. А потом выяснилось, что они вот из этих, из ханаанских-то народов, а они уже им пообещали. Ну и так далее. Но суть в чем? Что евреи были, у Соломона вот были, то есть все те народности, которые жили, ну, уже теперь на территории Израиля, они были, они работали, они там слугами были, они там пахали, ну, короче, тяжелую работу выполняли. А евреи были помощниками царя, этими, управляли колесницами, всадниками, управляли делами. Я думаю, так вот с тех пор-то и пошло, да? Говорят, вы видели еврея-дворника там, допустим, или еврея какого-нибудь... этого, ну, землекопа, да, или, ну, простого там, я не знаю, водителя. Почему еврей? Сейчас президентом Украины может стать украинец. Зеленский, фамилия, очень интересно. А, ну, патронирует его Коломойский. Вот, ну, интересные, да, фамилии украинские такие. На О заканчиваются обе. Вот, и поэтому, то есть, а почему Бог еще тогда взрастил в них, ну, в них это, да, управители, управители. И Бог нас с тобой поставил управителем, просто мы с тобой, ну, в первом поколении, как мы пришли к Господу. Но нам, если мы возьмем это обетование, то мы тоже с тобой войдем в миссию управителей. Наша судьба – управителями быть. И так интересно, и вот смотрите, и Новый Завет Бог заключает, новый договор, и Он уже заключает со всеми. И не только с евреями, но с язычниками. И на сегодня ситуация даже сложилась так, на сегодня, там, 5 веков назад, 10 веков назад, что христиане, люди, носители Нового Завета, в основном не евреи. Это удивительно. Но Писание говорит, что это все не случайно, что мы привились, ну, благодаря тому, что они отпали, мы привились. Но однажды потом мы все срастемся как надо. Вот. Но суть в чем, что, помните первую проповедь Петра в день Пятидесятницы? «И покаялось тот день душ около 3000». Да? Около 3000. И вот покаялись эти души, и там были евреи, и были не, ну, и были не евреи. А потом вообще не евреи стали каяться. И первая церковь появилась в каком городе, кто помнит? Церковь, не, первая церковь, где верующих стали христианами называть. В Антиохии. Да, в Антиохии. Это город был не еврейский. Это город современной Сирии. Представляете, в Сирии развернулся такой этот мировой, ну, карта мировых боевых действий на сегодня. А там вообще зарождение христианства было. И вот Антиохия, это был языческий, это вообще был четвертый по величине город в Римской империи. После там Рима, Ефеса, Александрии, четвертая Антиохия была. И там вот в языческой среде родилась церковь. И туда стали приходить некоторые такие иудеи, которые, ну так, как сказать, волна новая пошла, они, ну, они уверовали в Господа, все, ну и они на этой волне, такие менеджеры эти продвинутые, пришли и начали проповедовать Ветхий Завет язычникам. Ну и говорить, обрезайтесь. А для язычников это, ну, вообще Да? Они говорят, соблюдайте вот такие праздники. А язычники вообще не в зуб ногой. Они говорят, делайте то, делайте то, делайте. И они начали грузить этих вот, ну, христиан, которые покаялись недавно. Они начали их вот грузить. У тех, короче, у тех полупроводники плавятся, у них никакие эти микросхемы не работают. И там конфликт, ну, возник. И отправили ходоков в Иерусалимскую церковь, ну, к апостолам. И апостолы приняли их, и у них было обсуждение. И они обсуждали это все дело. И Деяния 15:20. Деяния 15:20. И Петр встал, ну, Петр встал и высказал свое мнение. И когда он высказал свое мнение, они с ним согласились, и все апостолы определили и для язычников выработали некоторые правила. Некоторые правила, такие вот первоначальные, которые необходимы, чтобы следовать за Христом. И они сказали, посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавлененной крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Смотрите, то есть для язычников, апостолы определили очень простых четыре правила. Ну, это вот, ну как для нас с вами, вот мы только покаялись, да, и мы такие, пришли, Господь, классно, здорово. Один там наркошил, короче, второй блудил, третий воровал. Праздники, какие все праздники у язычников? Это алкобол. Собрались все, набухались, что Пасха, что 9 мая, что день рождения, ну все примерно одинаковое, только немножко атрибуты другие, да, ну там ленточка, там яйца, там на день рождения это свечки задули, и все, а дальше алкобол пошел, ну и так далее. И тут говорят, вот, все, новая жизнь, да, я ощутил эту новую жизнь, здорово, классно, Господь. Но тут меня начинает грузить. Слушай, нужно принести во второй месяц Нисана, в 14-й день, тельца одного, заколоть его, две горлицы, в жертву благодарения, жертву за грех. Там мы на козла будем руки возлагать, отпускать грехи. Ну, короче, начинают его вот всем этим ветхозаветним. И он говорит, стойте, я не хочу это понимать. Апостол говорит, все, для язычников следующие принципы. Значит, воздержаться от оскверненного идолами. Все, идоложертвенное, понятно, это нонсенс. Дальше, от удавленной и крови. Ну, понятно, да, то есть не есть с кровью, потому что в крови что? Душа, жизнь. То есть мы не убиваем другую жизнь. Поэтому мы не едим кровь и там все, мясо с кровью и так далее, да, удавленину, ну, потому что, знаете, да, если там с поросенком что-то происходит, он дергаться, у него что-то начинает, его быстро это, ну, прирезать нужно, чтобы, ну, кровь вытекла. Вот, чтобы мясом можно было воспользоваться. От блуда, ну, понятно, да, от блуда надо воздерживаться. И не делали другим того, чего не хотят себе. Ну, это 10 заповедей Иисуса, которые он в одну возвел, что, ну, в две, там, возлюби Господа Бога своего и ближнего своего, как самого себя. Так и здесь. Не делай другим того, чего сам бы не хотел. И язычникам стало легко и просто. И знаете, но это похоже на что? Это похоже на то, ну, несколько можно даже примеров привести. Как приходит ребенок в первый класс. И вот его зачислили в школу, и он приходит 1 сентября. Ему к 1 сентября покупают костюм, покупают ранец, там принадлежности все. И он шлепает в лакированных ботинках 1 сентября с букетом цветов в школу. И ему говорят: ты ученик, поздравляем тебя. Заводят его на День знаний. А он еще, он смотрит, ну там по сторонам. А ему говорят: ты ученик. И он: ну да, я ученик. И все, и он начал учиться. Ну а как он начал учиться? Треугольнички эти, квадратики рисуют. Ему говорят, и он может подумать, что это вся учеба. Ну, что-то разукрашивает, что-то это. Потом, но проходит какое-то время, и его назвав его учеником, начинают делать настоящим учеником. Его начинают учить. То есть ему говорят, есть еще дисциплина в школе, есть поведение там. Потом говорят, есть дневники, потом линейкой будем пользоваться. Потом, и он говорит: да вы что, я-то думал, тут классно, тут не как в садике, спать не надо. Тут форма, тут друзья, тут много, ну там можно и побегать. А мне, оказывается, какие-то домашние задания надо делать, ну и так далее, и так далее. То есть сначала его называют учеником, и очень простые правила для него, чтобы он просто им был. Но затем он учится второй класс, третий, и он все глубже и глубже погружается в учение. И он уже становится, ну как, настоящим учеником, да? Он уже экзамены какие-то может сдавать, какие-то знания может показать. Так и здесь. Когда мы с вами покаялись, мы пришли к Господу. Ну, все очень просто, все очень просто. Иди и поделись своей радостью с другими людьми. И обычно мы делимся так хорошо, как ни один ученик не делится. Мы приходим и говорим: слушай, Серега, мы вчера с тобой водку пили, помнишь, это носы расквасили друг другу. Ты прикинь, какие мы вот дураки были. Ты знаешь, что у тебя есть судьба великая? Чё? Какая судьба? У тебя судьба есть, тебя Иисус любит. Вот я не могу тебе больше ничего рассказать, но я могу тебе сказать, что мне классно стало. Я не хочу больше водку пить, не хочу то, не хочу. Но, а вот это я хочу. И, короче, пошли со мной в церковь. Тот ничего не понимает, ну что-то его зацепило, да? И он раз идет. Все очень простой уровень для бывшего язычника, нормальный. Еврей, если бы покаялся, еврей бы так не проповедовал. Еврей бы, знаете, как проповедовал? Он бы говорил: слушай, помнишь, мы с тобой в 6 лет в синагоге сидели, и вот был Нафанаил, короче, и помнишь, он нам говорил в Торе, вот в таком-то месте, что вот нужно делать то-то, то-то и то-то, что вот агнец, ну, который в жертву был принесен, он знаешь что, этим агнецем стал Иешуа, помнишь, нам говорили, а мы с тобой сказали, что не-не, мы не верим в этого Иешуа, что там воскрес что-то, а оказывается, он воскрес. Я ощутил, что он воскрес. А помнишь, в Исаии там сказали, а помнишь, вот такой бы был разговор у евреев, потому что они всем этим пропитаны. Они всем этим пропитаны. Язычники этим не пропитаны. Язычники просто: мне классно, мне хорошо, и тебе будет хорошо. Давай, и это нормально. Но мы с вами, когда пришли к Господу, мы не должны оставаться язычниками в Господе. Наша задача углубляться и копать Писание, и вникать в Писание, и стать людьми, сведущими в Писании. Потому что Бог нас священниками назвал. Наша задача откапывать. И Библия говорит, что Ветхий Завет – это образы для нас в Новом Завете. Бог не сказал, что Ветхий Завет отменен. Он сказал, что все, что было там написано, это сегодня применимо. Но применимо по закону благодати, что нам не нужно за это платить, потому что они за это платили. Они платили за праздники, ну не так, как мы, там, тельцов, этих овец. Ну, то есть, Да, там пшеница, там много всего. Ну, то есть это денег таких серьезных стоило. Ай? Рыжую корову, да, самую лучшую. Ну, то есть нам сейчас Бог нас как бы, ну, освободил от этой платы, потому что Иисус заплатил. Но это не значит, что мы теперь к этому должны относиться вот легкомысленно. Мы вникаем в это все. И вот смотрите, если двигаться дальше, то Бог установил этот принцип. Есть одно местописание короткое, но это библейский принцип, что Бог нас призвал переходить из силы в силу, из веры в веру, из славы в славу. Это принцип Божий. Это судьба наша уже во Христе. Мы должны переходить из веры в веру. То, как я вчера верил, сегодня для меня не должно удовлетворять меня. Это должно быть для меня, ну, как бы мелким уровнем. Мне охота иметь что-то более крутое в моей вере, какие-то большие достижения. То, какой силой я вчера обладал, духовной, сегодня меня уже не должно это удовлетворять. Мне должно быть охота большую силу переживать в своей жизни, в своем служении, видеть больше чудес, больше славы Божьей. Это принцип. И вот смотрите, и мы говорим, да, почитай Господа Бога твоего. И одна из сфер, которую Бог определил, с чего мы вначале начинали, как почтение к Нему, это праздники. Праздники – это одна из тех сфер, в которых мы выражаем наше почтение к Господу. Через праздники, еще раз хочу эту мысль подчеркнуть, через праздники Бог желает увидеть наше почтение к Нему. То есть мы говорили, что есть приношения, да? Есть жертвы. Мы говорили, что есть поклонение наше, ну и так далее. Есть одна сфера очень важная, которую мы, как верующие, должны вникнуть в нее и изучить ее. Это праздники. Праздники – это то, что определил Бог. Как Отец, Он определил одну из границ, ну, одну из границ, в которую мы должны войти. И что мы должны делать для Него, чтобы почтить Его. То есть праздники – это не то, что там, Пасха, ну да, да, там Пасха будет скоро, ну там классно, ну нормально все. А что еще? Ну вот там Троица, вот я знаю, ну вот там Рождество, ну там кто-то это, день вхождения Господень в Иерусалим, ну и так далее. Но, да, есть просто, есть библейские праздники, которые в Библии описаны, которые утверждены, установлены. И не случайно Бог их дал. И дал еще в Ветхом Завете. И если мы вникнем в них, мы поймем, что в Новом Завете нас никто не освобождал от почтения Господа через праздники. Что Новый Завет не отменил этих праздников ветхозаветних. Мы сейчас посмотрим. Это, ну, ключевые праздники. И что Бог ожидает, чтобы мы Его превознесли, чтобы мы Его почтили через эти праздники. И, ну, вначале, что такое праздник? Праздник – это какой-то отрезок времени, выделенный в календаре в честь чего-либо или кого-либо, имеющий небытовое значение, связанное с культурной или религиозной традицией. То есть праздник – это какой-то отрезок времени, который специально выделяют в календаре для того, чтобы отметить, ну, кого-либо, что-либо. И смотрите, это связано, ну, с культурной или религиозной традицией. Это такой светский словарь нам дает определение праздника. Праздники – это своеобразные рубежи жизни. На них мы ориентируемся, к ним мы готовимся. В отведенные дни мы собираемся вместе, там оставляем груз наших проблем, наших дел повседневных, и мы, ну скажем, ну, расслабляемся, да? Мы радуемся, мы переключаемся со всех этих вот будничных дел и проблем. Мы отдыхаем, мы набираемся энергии. И взрослые, и дети любят праздники. И вот смотрите, давайте мы прочитаем сейчас появление праздника Пасхи или опресноков. Я не буду, ну, прям глубоко охватывать, потому что это много читать, много говорить. Но общая суть праздника Пасхи такова. Пасха – это Песах на иврите, что означает пройти мимо, пройти мимо, ну, как пощадить. То есть помните, что было, когда они были в Египте, и в ту ночь, когда Израиль должен был выйти, Бог сказал: «Я осуществлю последнюю казнь». И последняя казнь была, что в эту ночь умерли все первенцы, то есть все первые дети у людей, у скота, вообще у всех. И Бог, он не сказал, помните, когда Моисей ходил к фараону, и Бог говорит: передай фараону, что я пошлю там моровую эту язву. И это в основном касалось египтян. Но здесь Бог сказал, что первенцы будут умерщвлены в эту ночь все. И это может коснуться даже евреев. Но для вас, народ мой, я приготовил защиту, приготовил противоядие. Вы заколаете агнца, берете его кровь и красите косяки. То есть вот косяк входной двери. И ангел-губитель, то есть ангел-губитель будет ходить, ну не один ангел, и там, да, будут ходить по городу и будут убивать этих вот, ну, первенцев. То есть первенец, чтобы вы понимали, мог быть и младенец, который там 3 месяца назад родился. И это мог быть взрослый мужчина, который ему там 50 лет или 30 лет, и он первый ребенок в семье его отца. То есть погибали люди совершенно разных возрастов, и скот в том числе. Но когда ангел-губитель шел и видел на косяках дверей кровь, он проходил мимо. И в этой семье ни один первенец не погибал. Ни человеческий, ни скота первенец, никто. И, ну так забегая вперед, с Израилем написано, вышли и другие народы. То есть были люди среди египтян, которые поверили в это слово от Господа. И они взяли и тоже помазали косяки кровью. И Бог их тоже пощадил. То есть Бог наш великодушный даже в Ветхом Завете был. Аминь. И милостивый. Все опять же через веру. Все через веру. И смотрите, и они прошли мимо. То есть и ангелы-губители прошли мимо. И Израиль был спасен. И когда Египет взвыл на утро, ну, увидев мертвых первенцев, когда они поняли, в чем дело, фараон отпустил Израиль. Израиль ушел, ну, куда Бог ему сказал, в пустыню. И потом Бог сказал праздновать это, как праздник освобождения от рабства. И Песах на иврите, и на нашем это Пасха. Вот. И так, Исход, 12 глава, 13-16 стих. Исход 12, с 13 по 16 стихи. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». Смотрите, Господь сказал, что этот праздник будет вечным во все роды. Вечный. Он не сказал, что это будет, этот праздник будет до окончания Ветхого Завета. Он сказал, что этот праздник будет вечный. Семь дней ешьте пресный хлеб, с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, ну это все, что на дрожжах, с первого дня до седьмого дня душа та истреблена будет из среды Израиля. Смотрите, как серьезно. Бог говорит, если ты просто поешь обычный хлеб на закваске, это будет приравнено к смерти. Все, я умерщвляю такого человека. Просто если человек не тот хлеб поел. Насколько серьезно Бог относится к этому празднику? Насколько Бог дал, ну, Израилю серьезность понимания этого? И в первый день да будет у вас священное собрание. И в седьмой день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них. Только что есть каждому, одно то можно делать вам. Бог говорит, вот есть можно, ешьте, веселитесь, там, наслаждайтесь, но работы никакой. И еще Бог говорит, общее собрание, все собираемся вместе. Бог это определил как акт почтения к Нему. Скоро Пасха. Братья и сестры, скоро Пасха. И Бог сказал, что Пасха – это праздник, ну, навеки, вечный. И Бог сказал готовиться к этому празднику. Нам с тобой надо готовиться. Нам нужно приготовиться, чтобы, не дай Бог, на Пасху ты не делал никакой работы. Не планируй на Пасху никакой работы, ну, кроме космонавтов и людей, стоящих в карауле, вот, и скорой помощи, да, ну мы понимаем все. Но не планируй никакой работы на Пасху. Планируй отдыхать, планируй посвятить этот день Господу, потому что это Бог воспринимает как акт почтения, либо непочтения к себе. Мы можем не понимать, что мы иногда через поверхностное отношение, через такое халатное отношение к Божьему празднику, мы блокируем благословение в своей жизни. А Бог это определил как очень серьезную вещь. Сейчас, конечно, Он не скажет тебе и мне, что если ты съешь булочку с изюмом, то кирдык башка, потому что Новый Завет. Но в Ветхом Завете, представляете, если ты ел на дрожжах хлеб, ну, как обычно испеченный, то просто умирал этот человек. Он съедал и умирал. Так Бог определил серьезно свое отношение к этому празднику. Ну и вот. И вот теперь мы подходим к такому ключевому моменту. Второе Паралипоменон 8:12-13. Второе Паралипоменон 8:12-13. Ну, здесь про Соломона говорится, но главное, что делал Соломон. «Тогда стал возносить Соломон всесожжение Господу на жертвеннике Господнем, который он устроил перед притвором, чтобы по уставу каждого дня приносить всесожжение по заповеди Моисеевой». Смотрите, когда? «В субботы и в новомесячие, и в праздники три раза в год. В праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей». Праздник опресноков, праздник седмиц и в праздник кущей. Итак, Соломон начал приносить всесожжение четко, как было предписано. И смотрите, что сказано, что в какие это дни происходило. Это происходило в субботы, в новомесячие и в праздники три раза в год. Каждая суббота, человек не должен работать, и человек должен быть в собрании святых. Бог это определял для Израиля как акт почтения. Если ты почитаешь меня как Бога, ты должен быть в синагоге. Ты должен изучать слово с другими братьями, с другими сестрами. Ну, я так на сегодняшний день переношу, да? Бог говорил, этим самым ты почитаешь меня. Иначе нет. Если ты в субботу планируешь какую-то работу, какие-то дела, и еще плюс ты не планируешь посещение собрания общего, Бог говорил, это не почтение ко мне. И когда человек не почитал Господа, договор приостанавливался, договор между Богом и человеками приостанавливался. И человек сразу очень быстро понимал, потому что раз и благословение отходило от него. И уже не было успеха такого в делах, уже что-то, прибыли падали, выручка там не случалась, что-то где-то ломалось, что-то надо было восстанавливать, что-то человек сил много-много-много тратил, а выхлопа мало, ну и так далее. Человек чувствовал отсутствие благословения. Почему? Потому что действие договора приостанавливалось. Потому что Бог хотел, чтобы человек понял это, осознал, покаялся и сказал: «Отец, прости меня, я обязательно каждое воскресенье буду на служении, буду почитать тебя. Я обязательно в этот день не буду работать, я не буду планировать никакую работу. Я обязательно буду отдыхать и обязательно это время буду, ну не просто отдыхать, а посвящу общению с тобой в общем собрании». И когда люди так делали, они на своей жизни переживали благословение, потому что это акт почтения. И смотрите, и дальше написано: «И в праздники три раза в год». То есть Бог утвердил ключевые праздники три раза в год. И я хочу сказать, что эти праздники и сегодня нас касаются. Что Бог определил эти праздники, и на сегодня Он этого не отменил. И Иисус, Он праздновал эти праздники. И смотрите, давайте мы вкратце разберем. Мы не будем, конечно, это очень теологическая вещь, и очень долго и глубоко можно целые семинары посвятить каждому празднику. Но мы ключевые моменты сегодня с вами рассмотрим. Итак, три праздника. Это праздник опресноков, праздник седмиц и праздник кущей. Первый праздник – это праздник опресноков. Праздник опресноков – это, в принципе, и есть праздник Пасхи. Вот мы с вами сейчас читали. Так, Исход 12, 13, 16, да? И там Бог рассказывает о первой Пасхе, как Израиль должен ее встретить. И Он говорит, что вот помажьте косяки, и пройдет ангел-губитель и оставит в живых всех. И потом Он говорит: семь дней ешьте пресный хлеб. То есть праздник опресноков, он и означал, что люди ели пресный хлеб. И они этим самым напоминали себе и подчеркивали, что они очень быстро выходили из Египта. То есть они ночью вышли. И за эту ночь некогда было там на дрожжах этот хлеб готовить, чтобы все там скисло, там поднялось, и был такой пушистый, мягкий, там приятный хлеб. Но замесить тесто нужно было. И он просто пресный был. Такой вот плотный, жестковатый, да? Вот. Плюс были травы горькие. И было мясо, которое, нужно было съесть. И вот, давайте немножечко сейчас мы рассмотрим эти вещи. Пасха. Итак, Пасха. Так, Пасха. Да, я вот это себе цветным шрифтом выделил, а здесь он не виден. Ну ладно, будем ориентироваться. Главную вещь я сказал, что произошло в первую ночь, когда ангел-губитель проходил. И затем евреи праздновали обязательно этот праздник. Все члены семейства должны были есть агнца. только обрезанные члены семейства, ну, что касается мужского рода. Так, ладно, это мы пропустим. Так. В общем, в Пасхе самый, ну, главным было в этом празднике пасхальный агнец. Пасхальный агнец был жертвой, которая, с одной стороны, была кроплением крови, свидетельствовала о пощаде, а с другой – общим вкушением агнца, свидетельствовала об общении с Богом и друг с другом. То есть Бог им сказал, обязательно есть агнца, вот которого закололи ночью. Нужно было, причем, его съесть именно за ночь. А если семья не съедала за ночь, ну, если малочисленная семья, то Бог говорит, можете с другой семьей объединиться и на две семьи съесть этого агнца. Но даже если вы на две семьи его не съели, или одна семья не съела, то все остатки нужно сжечь. То есть, чтобы вообще этого агнца не осталось, ну, никаких частей от него до утра. То есть, смысл был, что агнца нужно было съесть. И это был жертвенный агнец, то есть именно тот, кровью которого, ну, вот, кропили косяки. И это был прообраз Иисуса Христа, что однажды придет Иисус, который будет принесен в жертву за грехи. Дальше. Приносили в жертву и других животных. Ну и так далее, в виде мирных жертв. Выпивали вино, то есть они разливали в чаши вино, и тоже это было прообраз хлебопреломления. Причем семейство, когда садилось, они, ну, у них такой как ритуал был, 4 чаши вина. То есть они одну чашу наливали, и говорил отец семейства, что это за праздник. Потом вторую чашу наливали, и сын его должен был спросить, а вот что за праздник? И отец цитировал из Торы обязательно места Писания. Потом они после этого пели псалмы. Потом третью чашу наливали, опять пели псалмы. И после этого уже как бы такая официальная часть заканчивалась, они расслаблялись и ели уже, ну, другую там пищу. Вот, и потом четвертую чашу выпивали. Вот. И помните, Иисус, когда молился в Гефсимании, Он говорил: Господи, ну, если возможно, пронести эту чашу, сию чашу мимо меня, пусть, ну, сделай так. И потом говорит: ну, будет не моя воля, но твоя. То есть Иисус почему о чаше говорил, ну, прообраз такой? Потому что Иисус, Он исполнил закон, да, и Он отмечал Пасху, как это положено было у евреев. И они именно в эту ночь, перед тем, как его схватили, они осуществили Пасху. Сразу после праздника Пасхи начинался праздник опресноков, который праздновали 7 дней. Ну вот, разрешалось есть только пресный хлеб в воспоминании поспешного бегства из Египта. Первый и седьмой дни праздновались как суббота, день покоя, со священным собранием и прекращением работы. То есть, если, ну, срочно что-то нужно было, человек вот в течение 7 дней мог отлучиться. То есть они все собирались. Помните, в Иерусалиме народ собрался, когда, ну, на день Пятидесятницы, ну, это уже на день Пятидесятницы был, но они на самом деле собирались все вместе. И вот первый день, ну, вообще это был как один праздник, Пасха и опресники. То есть вот ели Пасху ночью, и потом утром начиналась эта семидневка, когда ели вот уже просто опресники. Вот. И человек мог отлучиться, но к седьмому дню он обязан был опять вернуться. То есть в первый день и в седьмой день было всеобщее собрание. Бог так определил. Если человек не появлялся, то все, ну, он предавался смерти. И во второй день, что интересно, во второй день вот этих праздников и опресноков должны были приносить Богу начаток жатвы, сноп, приносили пред Господом. И для приношения первого снопа Богу нельзя было есть нового хлеба со своего поля. Ну, то есть вот ели эти опресноки. Ну и так далее. мы не будем сейчас еще далеко углубляться. И вот смотрите, и эту Пасху Бог повелел праздновать вечно, но когда Иисус, они приняли Пасху с учениками, и потом Он был предан, был распят, и когда Он воскрес, то в этот праздник Иисус вдохнул новый смысл. То есть этот праздник, он сохранил свой смысл освобождения из рабства, но теперь он приобрел смысл через кровь Иисуса Христа, через жертву Иисуса Христа. То есть Пасха сейчас, она осталась, но она обрела новую силу, силу воскресения. И для нас, для верующих, это один из главных праздников. И мы к нему должны готовиться и почитать Господа, не планировать на этот день ничего, приходить и праздновать. Аминь. Двигаемся дальше. Праздник Седмиц. Праздник Седмиц, ну вот он по-еврейски, наверное, назывался еще Шавуот, еще он назывался праздник жатвы или днем первых плодов. Почему он назывался праздник Седмиц? Потому что он приходился, этот праздник, на день через 7 седмиц, то есть через 7 недель после Пасхи. То есть 7 и 7 – 49, и на 50-й день был праздник Седмиц. На 50-й день после Пасхи. И видите, он был связан с праздником первых плодов, день первых плодов. То есть на 50-й день после Пасхи уже люди приходили пред Господа с первыми плодами, приносили Господу свои первые плоды. Также этот праздник должен был праздноваться священным собранием и особенным жертвоприношением. Ну, там было особенное жертвоприношение, Бог сказал, какое. Ну, в смысле, в жертву также животного приносили. Дальше, как особенность этого праздника, должно было приносить Господу новое хлебное приношение, состоящее уже из двух кислых хлебов, из новой пшеничной муки, ну и так далее. Не будем углубляться. Вот праздник Седмиц, я сказал, праздновался на 50-й день после Пасхи, и по-гречески это слово звучит как Пентекосте. И отсюда Пенте, да, этот праздник получил название Пятидесятница. То есть мы видим, что этот праздник, он тоже перетек в Новый Завет, и сейчас у нас это как праздник Пятидесятницы, как праздник Троицы. То есть мы его называем либо Троица, либо Пятидесятница. И Бог в Новом Завете в эти праздники вдохнул опять новую силу, вдохнул новую жизнь. Помните, когда Иисус воскрес, и 40 дней Он являлся Своим ученикам. Он являлся для того, чтобы они до конца убедились, что Иисус воскрес, чтобы дать главные наставления последние. И потом Иисус вознесся и сказал: «Но вы ждите обещанного от Отца». И смотрите, как у Господа все тонко, как все спланировано, как все вообще, как все продумано, что Иисус вознесся, и они ждали, они молились каждый день, но они, конечно, не врубались, когда это произойдет. А произошло это именно на праздник Пятидесятницы, на 50-й день. Что произошло? Излияние Духа Святого с неба. Именно в 50-й день Бог определял, что в праздник Седмиц должно быть общее собрание, что народ не должен работать, народ не должен трудиться, точно так же должен приходить, собираться пред Господа и чтить Господа. И именно Бог, смотрите, как это все чудесно. Я вот смотрю, вижу математику такую, вижу какие-то схемы, какие-то... Вот Бог все спланировал за века. И именно в это время, когда собралась толпа народа и Израиля со всех стран, народов и наций, Бог берет и изливает Духа Святого. И Петр начинает проповедовать. И как вот приносили эти снопы, вот первые плоды, это тоже был прообраз первых плодов в церкви. Покаялось в тот день душ около 3000. Не случайно все, как все не случайно, да? То есть Петр проповедует, и 3000 человек каятся. Это было то же самое, что в Ветхом Завете приносили первые плоды пред Господом, ну, на праздник Митц. А здесь это было начало церкви. Потому что после этих 3000 потом люди каялись, 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 церковь начала расти. Но именно в день Пятидесятницы были первые плоды по проповеди Петра. Знаете, если бы Израиль не чтил Господа, то так бы не получилось, так бы не случилось. Если бы они не оставили свою работу, не оставили свои дела, если бы они не пришли в собрание, в общее, в праздничное собрание, Отец, конечно же, излил бы Духа Святого, Дух Святой сошел бы на апостолов, но не было того, что Бог запланировал. Поэтому Господь в Ветхом Завете из года в год, из синагоги в синагогу, из субботы в субботу, от отца к сыну, от отца к сыну, от отца к сыну, учил и научал Израиль, что праздники – это почтение мне. В праздники вы должны быть в общем собрании, вы должны оставить все свои дела, вы должны принести жертвы мирные. Ну, там какие-то еще особенные жертвы в эти праздники Бог определял. Вы должны принести первые плоды предо мной, почтить меня, и я обязательно что-то для вас приготовлю, какие-то чудеса, какие-то сильные вещи. В тот год это был знаменательный год. Я вот, кстати, сейчас подумал, не высчитывал, но я наверняка убежден, что это был юбилейный год. Знаете, у евреев был юбилейный еще год, вот 50-й год. То есть это был праздник, ну как бы праздников. То есть в этот год, когда у людей за долги забирали землю, скот забирали, ну за долги. Он задолжал, нечем было отдать, у него забирали. И когда ему нечем было отдать, его могли в рабство даже забирать самого. И он работал, 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 но на 50-й год, его освобождали из рабства, ему возвращали все его земли, весь там скот, ну, может, скота уже не было, но, к примеру, 20 коров взяли, там 30 волов там, и так далее, ему возвращали 20 волов, 30 коров, то есть все, что у него взяли за его же долги, за его проблемы и оплошности, вот по милости Божией ему все возвращалось. И он сам становился свободным, и земли, и скот, и все. Я вот почему-то думаю, что этот год, когда Иисус воскрес, я думаю, он должен был быть юбилейный. Вот можно просто посчитать. В этот год, смотрите, и Пасха стала другой. Бог вдохнул новую жизнь в Пасху. И Троица стала другой, день Пятидесятницы, да? И еще у нас есть третий праздник, праздник Кущей. Праздник Кущи или Суккот, Т на конце, Суккот. Евреи до сих пор празднуют этот праздник. И я думаю, для нас, для церкви, это очень, праздник, в котором нужно разобраться. Очень полезный праздник, очень важный праздник. Вот когда мы вникнем в него, войдем в этот праздник, многие вещи у нас поменяются, у нас больше будет новообращенных, у нас больше будет плодов в церкви, у нас больше служителей будет. А праздник Кущей, он один из трех самых больших праздников у евреев. Этот праздник был самый последний в году, то есть у евреев это был самый последний праздник в году. У евреев вообще, другое летоисчисление мы знаем, да? И Новый год отмечается не 1 января, не так, как во всем мире. Вот. И этот праздник был установлен в воспоминание того, как израильтяне жили в кущах, в шалашах во время 40-летнего странствования по пустыне. То есть, когда в пустыне Бог вел Израиль, они жили не в стационарных домах, они жили в палатках, или в кущах. И они были передвижные, эти вот палатки. То есть, поднималось облако днем, двигалось. Если за облаком не пойдешь, то солнце опалит, в пустыне пекло. А под облаком они в комфортной атмосфере шли. Ну, представляете, чудо какое. То есть везде все сухо, а здесь идешь, и есть здесь влажность нормальная, здесь температура нормальная, ну и так далее. Вот. И они жили в этих шалашах. И Бог определил им праздновать этот праздник. То есть я так по-своему могу назвать еще это праздник постоянных чудес. Потому что в пустыне, когда Израиль был, ну там можно было выжить только чудом. И они 40 лет жили чудом. Больше никак это не назовешь. Они вышли несколько миллионов человек. Несколько миллионов человек. Вот представляете, они каждый день, ну то, что питались, пастор уже, помните, говорил, да? Сколько там составов с продуктами должно было быть. Вот просто этот объем представьте. Ладно, там манна появлялась, куропатки появлялись. Потом люди ходили в туалет. Как это все могло быть? Но это же было организовано. Бог им объяснил, как это организовать. В пустыне, ну, жажда всегда, нужна вода. Это несколько составов с водой. Представляете, ну, где ее взять в пустыне? Вот это нам вопрос еще нужно поизучать. Мы читаем только, как Моисей это ударил по скале, там и потекла вода, да? А где они брали воду? Это манна, эти куропатки. Ну, там много чего было. Это было постоянные чудеса. Одежда не снашивалась, помните? Там не было ленты, да, там не было армады, там не было метра, ничего этого не было. Ниоткуда было брать. Эти ботинки, каблуки на ботинках не стачивались, у женщин каблуки на сапогах оставались, эти набойки не ломались, тоже не стачивались, шляпки все это не затертые были, даже стирать не надо было, потому что нечем было стирать. Ну, это же чудо, это постоянное чудо, то есть они были в атмосфере постоянного чуда. И Бог, я думаю, этот праздник специально установил, чтобы евреи всегда помнили о том, что они живы благодаря чуду. А они живы остались благодаря чуду. Потому что этот фараон, когда опомнился, с колесницами на них гнался, и они перед этим морем стояли, я думаю, если бы еще там полчаса это море не расступилось, то никакой истории бы не осталось еврейского народа. Но они чудом остались живы. И вот праздник Кущей – это вот такой праздник чудес. Вот. Он назывался также праздником собирания плодов. Праздник Кущей – это праздник собирания плодов. А у нас 19-й год – год жатвы. Жатва – это собирание плодов. Вот. Празднование Кущей праздника совпадало с окончанием земледельческих работ, когда еще могли жить в кущах под открытым небом в середине месяца Тишри, ну, октябрь, короче. Праздник продолжался 7 дней. И 8-й день, который назывался Днем Собрания, видите, опять День Собрания, был, как и первый день, святым днем отдыха. И, кроме того, последним праздником истекавшего года. Последним праздником истекавшего года. То есть евреи год свой заканчивали праздником. И это был праздник плодов, принесения плодов. Они, когда заканчивали год, ну, тогда елки не было, елки-палки. Поэтому они вместо елки приносили плоды. Вместо игрушек на елке приносили плоды пред Господа. И они говорили: спасибо тебе, Господи, за этот год, за эти плоды, которые ты нам дал, за силы, которые ты нам дал, за то, что мы не бедные люди этой земли, а далеко не бедные. За это золото, Господь, спасибо. За эти украшения, за все, Господь, спасибо. И они радовались, они веселились. И у них это был последний день уходящего года. что-то напоминает? Что напоминает? Рождество Иисуса Христа. Это напоминает Рождество Иисуса Христа. Что происходит сейчас во всем мире на Рождество? Распродажи. Люди дарят подарки друг другу. Но люди утеряли смысл, да? В Англии пытаются отменить Рождество, пытаются перечеркнуть его, назвать какими-то нелепыми другими словами праздник и смысл этот, чтобы истерся. Но я думаю, не получится ничего. Этот праздник тоже по всему миру. И Бог и в этот праздник вдохнул новую жизнь, новую энергию. Рождество Иисуса Христа. Мы празднуем это. И как дары принесли младенцу Иисусу, да, так же было на праздник кущей, когда Господу приносили плоды, приносили что-то, чем Бог наградил за последнее время. И знаете, я дальше уже не буду, можете почитать про праздник кущей, это интересный тоже очень праздник, в Ветхом Завете описан. Я не буду дальше читать, я просто что хочу сказать, что наряду с нашими десятинами, наряду с нашими приношениями, наряду с нашим поклонением, наряду с нашей жертвой, которую мы приносим живую и благоугодную Господу, есть праздники. И праздники – это то, через что Бог желает увидеть почтение к себе, с нашей стороны. И это еще один канал в нашей жизни, через который мы можем получать благословение. Либо, не зная этого, не понимая этого, перекрывать эти благословения в своей жизни. Потому что Бог говорил, если кто не придет праздновать, того должно предать смерти в Ветхом Завете. Понимаете, как Бог серьезно относился к этому всему? И Он сказал, празднуйте это вечно в роды ваши. И мы видим, что эти праздники, они остались на самом деле вечными. Наступил Новый Завет, но эти праздники остались. Эти праздники есть. Но мы, как церковь, не должны их обесценить. Мы не должны забыть про эти праздники. Мы не должны сказать, что кто-то яйца будет красть. Я не буду красть яйца. Это классный праздник. Нет, мы к нему готовиться должны, чтобы почтить Господа, чтобы принести Господу дары наши, чтобы поблагодарить Господа. В этот день не работать, никакую работу не планировать для себя. В этот день обязательно быть в собрании верующих. Бог сказал, Он не сказал, просто не работай, но иди в ту же армаду и просто шопингом займись. Нет! Бог сказал, в собрание должно созывать всеобщее собрание. Если кого-то не будет в этом собрании, там расстрельная комната за углом. Сразу заходишь, чтобы всех не травмировать, там пистолет с глушителем. Пух, и все. И дальше веселимся, он говорит, все веселиться должны, и не обращать на это внимания. Почему? Потому что Господь говорит, где почтение ко мне? Если я отец, то где почтение ко мне? Почтение ко мне. И вот смотрите, что объединяет эти праздники? Я выделил такие некоторые вещи. Мы сейчас говорим о нашем, о Новом Завете, да? Что мы благовествуем, мы проповедуем Евангелие, мы говорим Слово, потому что евреи об этих праздниках говорили друг другу. Они напоминали, они готовились, в синагогах говорили, что приближается праздник Песах, приближается праздник Седмиц, приближается праздник кущей. Готовим, братья и сестры, плоды наши для Господа. Веселиться будем. Левиты, готовьте партитуру. будем славить Его. Там я не сказал еще, в праздник кущей, по-моему, была такая вещь, что они брали воду, но это уже позже появилось, правда. Они брали воду, и у них было две медные трубы на западной стене храма, и они эту воду заливали в эти трубы, две медные трубы. Я думаю, ну, наверное, эти музыкальные, наверное, трубы. Вот. Но суть. Две версии. Первая – это как благодарность Господу за ту воду, которую в Египте Бог дал. Ну, вот не в Египте, а в пустыне давал. А второй смысл, что... Сейчас. Такой сильный смысл. Так. Где у нас про воду? Так. Ну ладно. Так, да, вот. Обычай выливания воды понимается как молитва о даровании раннего дождя на посевы и другими как благодарное воспоминание, да, о той воде, которая была в пустыне. То есть и как благодарность о воде, которая была в пустыне, и как молитва о том, чтобы Бог посылал воду, ну, на посевы. Она же нужна была на землю. А нам с вами нужна вода Духа Святого, потому что без нее никуда. А живая вода нам нужна, чтобы она омывала нас. И поэтому мы с вами благовествуем, мы готовимся к Пасхе, мы проповедуем Евангелие, мы говорим людям: скоро Пасха, оставляй в этот день все свои дела. Тебе должно быть в собрании святых. Ты вообще знаешь, что такое Пасха? Ты вот где читал о Пасхе? Приходи, пошли со мной на служение, ты узнаешь, что такое Пасха. Ты должен знать, что такое Пасха. Хочешь, чтобы твоя жизнь была благословена, тебе нужно обязательно узнать, что такое Пасха. Потому что если ты не знаешь, что такое Пасха, ты блокируешь благословение в свою жизнь. Это акт почтения Господа. Это один из величайших праздников. Я вот думаю, знаете, День Победы, да? Мы вот отмечаем День Победы. Это сильный праздник. Но если глубоко тоже копнуть, вдуматься в этот праздник, то это праздник Господу. Потому что нам эту победу подарил Господь. Мы, как народ, великий народ, страна великая, но мы бы без Господа не одержали бы этой победы. Мы бы не одержали этой победы. То преимущество, которое было в технике, вооружении, даже в численности, в начале войны, никто, вот сейчас историки, когда все это копают, рассматривают, все удивляются, никто не способен был устоять перед этим превосходством немцев. Причем мало того, что оно фактически было, они еще в первые часы войны и уничтожили очень большой арсенал того, что у нас было. То есть даже того, что было, и было меньше, чем у них, они очень много уничтожили. То есть много самолетов этих еще не взлетевших, много орудий, этих укрепрайонов, эти погранзаставы, которые там первые должны были принять бой. Ну много чего поуничтожали. И выстоять – это чудо было. Ну иначе как чудо это не назовешь. Это Господь. И если бы мы научены были в Боге, да, тогда просто у нас была система атеизма, то мы бы говорили, это праздник Господу. И потом, как продолжалось, эти кровопролитные Сталинградская битва, это Курская битва, эти Зиеловские высоты, когда уже наши там шли на Берлин. Да. Но сколько чудес там было. Это праздник Господу, этот День Победы. Праздник Господу. Потому что... И мы, как народ, мы празднуем его, да, для себя, но по сути мы большую всемирную миссию осуществили. Вот, ну, Советский Союз, там как, ну, русский народ, мы осуществили миссию определенную. Мы освободили от дьявольской идеи этот мир. И мы совершили Божью миссию на этой земле. Это праздник Божий. Ну, просто люди этого не понимают, не зная Писаний. Поэтому мы благовествуем. У нас 28 апреля в этом месяце Пасха. И нам с тобой важно готовиться к этому празднику, как Господь предписал это. Вот я как бы не заострил это внимание, но Бог говорил готовиться ко всем этим праздникам. Обязательно нужно было приготовляться. Допустим, этих вот тельцов, волов, кого закалывали, они отбирали специально. То есть это не было так, зашел в стадо, свистнул, кто на свист дернулся, того и закололи. Нет, то есть они проверяли у него рога, копыта, ятра проверяли, длину, пропорции всех частей тела, упитанность, шелковистость шерсти и выбирали самое лучшее, без изъяна. Вот, все без изъяна. И да, они готовились животное. Священники, вот представляете, ну ежедневные будничные дни, и потом наступает праздник, и всеобщее собрание. И весь народ несет баранов, этих овец, этих тельцов. Все это несет в одно место. Ну вот представляете, у священников ну праздничек какой был. Священники готовились. Священники тоже готовились. Они ножи это точили. Они, ну, одежды свои отстирывали, по нескольку одежд готовили. Они эти травы там и соп там эти, ну, горькие травы. Ну, там много всего было, может быть, сейчас и не суть. Но они готовились. Но самое главное, что они все друг другу об этом говорили. Скоро Пасха, скоро праздник Седмиц, скоро праздник Кущей. Готовимся, собираемся, приготавливаемся. Наша сегодня миссия готовить, ну, проповедовать людям, приглашать на эти служения. Люди должны узнать, кто их отец. Люди должны научиться почитать Бога. Наша задача – готовить свои сердца. Ну, об этом я как бы уже сказал, но свои сердца готовить тоже важно. Дальше. Участвуем в подготовке. Обязательно для себя реши принять участие в подготовке. Мы, ну вот, собирались служители, и там некоторые наброски сделали, ну, что вот на праздник Пасхи делать. Вот, ну, я, допустим, отвечаю, ну, за сбор пророчеств. То есть мы хотим сделать пророчества, распечатать их, и люди, которые будут на служении, будем... ну, красиво вручать эти пророчества. Либо они в шариках у нас воздушных будут, либо там, ну, есть варианты. Вот, если вам что-то на сердце приходит, либо есть желание, пожалуйста, печатайте, присылайте мне эти пророчества. Мы можем собирать их вместе. У нас Лиля, по-моему, да, отвечает за оформление зала. Обязательно помогите ей, кто-то, ну, присоединяйте, чтобы не она одна это делала. То есть вообще узнайте у своих наставников, в чем вы можете помочь. И Господь желает также проявления вашего творчества. Может быть, вы идею какую-то подадите. Скажете, можно это еще вот так, еще вот так, еще вот так сделать. Вот так собрание верующих, ну, оно трудится, оно творит в современной церкви. Вот. Поэтому давайте участвовать все в подготовке. Песни у нас будут новые. Собираем снопы, чтобы принести пред Господа. На каждый праздник мы собираем снопы. Мы собираем снопы. И снопы – это люди. Это души, о которых печется Господь. Давайте пригласим своих родственников, пригласим своих друзей. Пригласим незнакомых людей, с кем мы, ну, будем встречаться, просто будем на это нацелены. Через несколько дней к нам придут специальные пасхальные, ну, приглашения. Красивые. Татьяна их заказала, и они уже в дороге. И у нас с вами будет очень классный, как всегда, праздник. хороший, красивый материал, раздаточный, чтобы мы могли поговорить с человеком и сказать: на, вот держи, не забудь, Господь тебя ждет, ожидай чуда. Наш Бог – это Бог чудес, аминь. Вот, поэтому праздники – это акт почтения Господа. Давайте будем почитать нашего Господа, и будет нам благо.